По обыкновению отец мой не показывал ни малейшего вида, что это огорчает его, и избегал разговора о Голохвастове, но заметно стал угрюмее, беспокойнее и чаще говорил об ужасном веке, в котором ослабли все узы родства, и старшие не находят больше того уважения, каким были окружены в счастливые времена, вероятно, когда представительницей всех семейных добродетелей была Екатерина II. В начале этой ссоры я был в Соколове и едва мельком слышал о ней. Но на другой день после моего возвращения в Москву рано утром приехал ко мне Голохвастов. Большой педант и формалист, он пространно, хорошим и правильным слогом рассказал мне все дело, прибавив, что именно потому поторопился приехать, чтобы предупредить меня, в чем дело, прежде чем я услышу что-нибудь о размолвке. «Недаром», — сказал я ему, шутя, — «меня зовут Александром. Этот Гордиев узел я вам тотчас разрублю. Вы должны во что бы то ни стало помириться. И для того, чтобы уничтожить спорный предмет, я скажу вам прямо и решительно, что я отказываюсь от Покровского, а там одних лесных дач будет довольно, чтобы покрыть потерю Тверского имения». Голохвастов несколько смешался, и поэтому еще больше доказывал мне все то, что я так хорошо понял по первым двум словам. Мы с ним расстались в самых лучших отношениях. Через несколько дней мой отец как-то вечером сам заговорил о Голохвастове. По своему обыкновению, когда он был недоволен кем-нибудь, он не оставил в нем ни одного здорового места. Идеал, на который он мне указывал с десятилетнего возраста, этот образцовый сын, этот примерный брат, этот лучший племянник в мире, этот благовоспитанный человек по превосходству, этот человек, наконец, одевающийся до того хорошо, что никогда узел галстука не был ни велик, ни мал. Этот человек являлся теперь в каком-то отрицательном фотографическом снимке, так что впадины были выпуклы, а белые места черны. Переход к простой брани был бы слишком крут и заметен без разных переливов, оттенков и мостов. Такой непоследовательности отец мой при своем уме не мог сделать. «Да, скажи, пожалуйста, все забываю тебя спросить. Виделся ты с Дмитрием Павловичем?» Он его всегда звал Митя. «После твоего возвращения?» «Один раз». «Ну что, как его превосходительство?» «Ничего, здоров». «Очень хорошо, что ты с ним видаешься. Таких людей надобно держаться. Я его люблю и привык любить, да он всего этого и заслуживает. Конечно, есть и у него свои и пресмешные недостатки, но един Бог без греха. Скорая карьера вскружила ему голову. Ну, молод в Аннинской ленте. К тому же род его службы такой. Едет куратором учеников бронить, да все со школярами привык говорить свысока. Поучает их, те слушают его на вытяжке. Он и думает, что со всеми можно говорить тем же тоном. Не знаю, заметил ли ты, даже голос у него переменился. Я помню, при покойной императрице князь Прозоровский таким же резким голосом приказывал своим ординарцам. Ридикюльно. Смешно. Сказать, приехал вдруг ко мне выговор читать. Я слушаю его и думаю, что если бы покойница сестра Лизавета могла видеть это? Я ее с рук на руки Павлу Ивановичу передал в день их венчания, а тут ее сын. «Да, дядюшка!» — кричит. «Если так, вы уж лучше обратитесь к Алексею Александровичу, а меня прошу избавить». Я, ты знаешь, одна нога в гробу, бездна забот, болезни. Ну и Иов многострадальный. А он кричит, располохнулся в лице. Что за век? Я знаю, ну, он привык в декастериях. Он ведь никуда не ездит, а любит распоряжаться дома со старостами, да с конюхами. А тут эти писаришки, все ваше превосходительство, ну, затмение. Словом, как в портрете Людовика Филиппа. Изменяя слегка черты, последовательно доходишь до спелого старика, до гнилой груши, так и образцовый Митя, оттенок за оттенком, под конец уж как-то стал сбиваться на Картуша или на Шемяку. Когда последние удары кистью были кончены, я рассказал весь мой разговор с Голохвастовым. Старик выслушал внимательно, насупил брови, потом продолжительно, отчетливо, систематически нюхая табак, сказал мне: «Ты, пожалуйста, любезный друг, не думай, что ты меня очень затруднил тем, что отказываешься от Покровского. Я никого не упрашиваю и никому не кланяюсь. Возьмите, мол, мое имение, и тебе кланяться не стану, охотники найдутся. Все контркарируют мои прожекты. Мне это надоело. Отдам все в больницу, больные будут добром поминать. Не только Митя. Уж ты, наконец, учишь меня распоряжаться моим добром, а давно ли вера тебя в корыте мыла? Нет, устал, пора в отставку. Я и сам пойду в больницу». Так разговор и кончился. На другой день, часов в 11 утром, отец прислал за мной своего камердинера. Это случалось очень редко. Обыкновенно я заходил к нему перед обедом, или, если не обедал у него, то приходил к чаю. Я застал старика перед его письменным столом в очках и за какими-то бумагами. «Поди-ка сюда, да если можешь подарить мне часик времени, помоги-ка тут мне в порядок привести разные записки. Я знаю, ты занят, все статейки пишешь, литератор. Видел я как-то в отечественной почте твою статью, ничего не понял, все такие термины мудреные. Да уж литература-то такая. Прежде писывали Державин, Дмитриев, а нынче ты, да мой племянник Огарев. Хотя, по правде сказать, лучше дома сидеть и писать всякие пустяки, чем все в санках да к яру да шампанское». Я слушал и никак не понимал, куда идет это снискание, расположение. «Садись-ка вот здесь, прочти эту бумагу и скажи твое мнение». Это было духовное завещание и несколько прибавлений к нему. С его точки зрения это было высшее доверие, которое он мог оказать. Странный психологический факт. В продолжении чтения и разговора я заметил две вещи. Во-первых, что ему хотелось помириться с Голохвастовым, а во-вторых, что он очень оценил мой отказ от имения. И в самом деле с этого времени, то есть с октября месяца 1845 и до своей кончины, он во всех случаях показывал не только доверие, но иногда советовался со мной и даже раза два поступил по моему совету. А что бы подумал человек, который бы вчера подслушал наш разговор? В ответе моего отца насчет Покровского я не изменил ни йоты, я очень помню его. Завещание в главной части было просто и ясно. Он оставлял все недвижимое имение Голохвастову, все движимое, капитал и домы моей матери, брату и мне, с условием равного раздела. Зато прибавочные статьи, написанные на разных лоскутках без чисел, далеко не были простыми.